Коллекция цветных фотографий Сергея Михайловича Прокудина-Горского хранится в библиотеке Конгресса США. Все их можно увидеть в интернете.
По окончании показа изобретатель перешел к главному.
«Господа, я предлагаю вам стать акционерами общества «Биохром», которое будет заниматься цветной фотографией и даже созданием цветного синематографа».
«А цветной синематограф уже существует?» —
поинтересовалась Анастасия Беневская. Прокудин-Горский ответил.
«Несколько лет назад в Туркестане я испытал цветной киноаппарат. Врать не буду, качество было неважное. Надо еще работать и работать, но что сегодня уже точно можно, так это печать цветных фото, а не только их демонстрация в виде слайдов. Одно это обещает немалый доход. В числе акционеров нашего общества такие известные люди, как нефтяные предприниматели Монташев и Леонозов, а также князья Челокаев и Белозерский».
Агитация имела успех. Многие изъявили желание купить акции «Биохрома». Как только Прокудина-Горского перестала осаждать толпа будущих акционеров, к нему подошла Аниса Беневская. Она представилась и попросила более подробно рассказать для читателей журнала о методе получения цветных изображений. Особенно о цветном синематографе. Ученые, обрадованные тем, что хоть кого-то интересует научная сторона его работы, а не сколько на этом можно заработать, принялся подробно излагать технологию получения цветных фотографий и кинопленки. Валера же, преодолев сильнейшее желание остаться и пригласить девушку в какое-нибудь интересное место, он пока еще сам не знал, в какое, потихоньку вышел из зимнего сада и поднялся к себе в номер. Он решил проверить на практике теорию о неизбежности уже произошедших событий, подумав, если все так, как говорит Рыбушкин, судьба непременно еще раз сведет меня с Анисе. На следующий день Валера заглянул в свое портмоне, подсчитал находившиеся там купюры и решил, что пора отправляться на ипподром. На этот раз вместо дорогого такси он взял обычного Ваньку. Сияло солнце. При его свете город выглядел совершенно по-другому. Люди шли в распахнутых пальто, беззаботно улыбались. Вчера же они были словно чем-то озабочены или страдали мигренью. Ипподром находился на восточном краю Семеновского плаца. Его трибуны завершались шатровыми башенками в древнерусском стиле. Здесь проводились не только скачки, но и гонки велосипедистов, мотоциклистов и даже футбольные матчи. Вход стоил рубль. Цена немаленькая, даже дороже, чем лучшие места в синематографе. Минимальная ставка была 10 рублей. Это было сделано для того, чтобы ограничить доступ к тотализатору небогатой публике. Вовсе не из чванства. Просто страсть к игре распространялась в обществе как зараза. Гимназисты, студенты, рабочие и в особенности извозчики проигрывали все свои заработки, выносили из дома ценные вещи, бывало даже совершали преступления и отправлялись на каторгу. Однако строгие меры не возымели ровно никакого воздействия. Ушлый русский народ, словно чемпион в беге с препятствиями, всегда умел ловко обойти любые препоны, чинимые властью, вне зависимости от того, стоило ли их обходить. Бедняки приноровились играть в складчину. Собирали всем миром деньги и отправляли на бега человека, более или менее разбиравшегося в лошадях и подводных течениях ипподромной жизни. Во внутреннем кармане пальто Валеры лежала маленькая записная книжка с результатами всех скачек за 1914 год. Он открыл первую страницу, нашел нынешнее число и прочитал, что победа в первом забеге досталась лошади по кличке Ракета Лавровского конезавода. Молодой человек направился к кассе. Там толпилось множество людей. Публика была разная. Богачи в отутюженных, шитых на заказ костюмах и фронтоватые гвардейские офицеры терлись у окошка вперемешку с оборванными ваньками или рабочими в косоворотках и помятых картузах. Был даже дьякон в армяке поверх выленившей рясы с заметно трясущимися руками. До начала забега оставалось 10 минут. Всем казалось, что очередь идет слишком медленно. Люди ссорились, доходило чуть ли не до драк. Валера поставил на ракету сразу 100 рублей. Очевидно, вид у него был настолько уверенный, что дьякон наконец решился, подбежал к кассовому окошечку и сунул две смятых пятирублевки, именовавшихся в простонародье синьками.
«Мне так же, как этому господину», — быстро произнес он.
Уже образовавшаяся за Валерой очередь зашумела, заволновалась. От битья морды дьякона спасло только его духовное звание. На трибунах Валера оказался рядом с элегантным молодым человеком, очень коротко стриженным, с усами. Из-за этих-то усов он не сразу признал в своем соседе Николая Гумилева. «Вы на кого поставили? Позвольте полюбопытствовать». Не смог удержаться Валера, чтобы не заговорить с поэтом. Гумилев посмотрел на него довольно высокомерно, но ответил: «На Глорию».
«Это вы зря. Проиграете».
«Возможно. Я не завсегдатай ипподромов. Просто решил испытать удачу». Гумилев открыл портсигар и вынул две толстые сигары. Одну протянул Валере. «Это самое лучшее. Из Америки».
«А вот я довольно удачлив», — сказал путешественник во времени, отказавшись от сигары.
Объявили победу ракеты, и Гумилев нервно порвал свой билет.
«Много проиграли?»
«Красненькую». Валера вспомнил, что красненькой в те времена именовалась 10-рублевая купюра.
«Могу подсказать, на кого ставить во втором заезде. Ставьте на Абрека, Алексеевского конезавода. Не прогадайте».